Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира со своим особым мнением журналист Максим Шевченко. Вот о чем я хотела с вами дальше поговорить. Сегодня было закрыто главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре дело о расследовании по обстоятельствам гибели, захоронения, так это официально называется, российского императора Николая II и его семьи. Ну, до этого был очередной этап экспертизы, которая признала вот идентичность останков, найденных в разных местах. И дело закрыли с формулировкой «за истечением срока давности и в связи со смертью лиц, которые совершили это преступление». Ну, то есть, можно сказать, что государство и государственные органы права сделали все для того, чтобы поставить точку в этой истории. Нет?
Ну, в принципе, да, потому что было расследование, было несколько комиссий уже в наше время создано. Мне кажется, что это разумное решение.
Вы считаете, вот долг такой вот, знаете, вот такой вот человеческий, государственный, общественный, моральный долг, он исполнен?
А я не понимаю, что мы должны государю и императору, и его семье. Я могу понять, что нехорошо расстреливать женщин и детей, и это безусловно так. И расстрел царской семьи является антигуманистическим поступком. И имеется в виду и императрица, девочки и мальчик. Но Николай II – это особая фигура. И страна вообще-то ему должна счет предъявить за то, что он сделал. За две войны, в которых погибло несколько миллионов российских граждан. Войны бессмысленные, которые не были вообще никак в интересах России, в которых погиб цвет нашего народа, и в итоге погибла наша страна. За его безвольное поведение весной 17-го, когда он отрекся, нарушив мечом закон о престолонаследии в пользу Михаила, а не в пользу наследника. За его неспособность тогда обратиться к народу, к армии, к войскам. Потом убит он был уже большевиками летом 18-го, когда он уже был ни главнокомандующим, ни императором не был. И не был никем таким существенным для страны, кроме символа какого-то мифологического. Даже колчаковцы, которые двигались его освобождать, стояли на позициях учредительного собрания, а вовсе не на монархических. Вообще белое движение, а особенно в Сибири, это было движение эсеровское, меньшевистское по преимуществу, и совсем не монархическое, февралистское. Колчак был одним из военных лидеров февраля. Он ходил с красным бантом в феврале 17-го и в целом чуть ли не матросов агитировал против государя-императора, несмотря на ту мифологию, которая сегодня складывается вокруг имени Колчака. Равно как Деникин и другие лидеры белого движения тоже относились к государю-императору Николаю II, ну, скажем так, по меньшей мере с презрением. Поэтому мифологизация его личной фигуры, мне кажется, неверна. Если церковь его канонизировала, я был против этой канонизации, равно как и митрополит Николай Нижегородский и Арзамасский, который единственный из всех епископов написал на акте о канонизации против канонизации царя лично. За канонизацию новомучеников он написал против 13-го пункта. Это он сказал мне в интервью в свое время, это было опубликовано в независимой газете. Мне тоже казалось, что это сомнительная политическая фигура. Но я понимаю миф, который в сердцах православных людей живет, и поэтому я принимаю решение церкви, миф о государстве, которое является добрым, справедливым, которое ей является милосердным. Такой миф царя рисуется в мироощущении, в сознании православных людей, которые любят царя, но царь как государственный политик, командующий армией, которая была погублена его политикой, и армия была погублена, и страна. Это, конечно, разные вещи. За политика Николая II никто не молится в церкви. За человека Николая II, который как государь символизировал собой народ, Божий народ, может быть, в идеале в каком-то. Да, наверное, но это такая мифологическая фигура. И поэтому мне кажется, что наше государство абсолютно разумно и рационально высказалось по этому поводу. Николай – фигура сомнительная. И есть фигуры в ту эпоху, которые заслуживают гораздо более пристального и трагического к себе отношения, не знаю, там вот, я даже не знаю, там Деникина перенесли, тело Деникина. Деникин фигура тоже такая, знаете ли, странная. Он был очень яркий человек из крестьян, крепостных, отец был крепостной, там неплохой военачальник, как оценивали его современники, погубивший, однако, добровольческую армию и вооруженные силы Юга России, которым он командовал. Генерал Врангель, мне кажется, гораздо более интересной фигурой в политическом смысле. Врангель, который пытался найти общий язык с Махно, создать единый фронт такой антибольшевистских сил. Даже он обращался к бойцам первой конной там, или к Мироновской второй конной, которая бунтовала в этот момент.
Да, Врангеля как-то еще общественное
дал, между прочим, землю, потому что Врангель дал землю своим указом крестьянам без выкупа. Он признал революционный дележ земли. Он был первым российским политиком, который попытался решить этот вопрос в политическом смысле. Кстати, вопрос о земле. 150 лет прошло земельному вопросу в России, скоро исполнится. Знаете, сколько крови пролито за это? Это же описать невозможно. Там и черные, и мертвые моря, и Тихий океан крови. А земельный вопрос по-прежнему не решен.
И даже кровь иногда
пролита. Да, и это существенно. Поэтому царская семья, ну, вот, и еще раз, женщин, детей жалко, но политики должны нести ответственность за то, что они делают. Посылая на смерть других людей, политики должны всегда понимать, что их чаша сия не минует, что они не являются неприкосновенными. История Второй мировой войны нам это показывает. Никакие политики, развязывавшие войны, не избегут потом своих Нюрнбергов.
Может быть...
В этой жизни или в следующей? В следующей-то я в этом уверен.
Может быть,
суд над ними
популярность...
будет.
Популярность... Вот действительно, этого мифа, как вы говорите, она, может быть, состоит в том, что просто люди понимают, как бы это ни формулировалось на самом деле, да, там сколько бы каких-то жестоких всяких лозунгов ни произносилось, мы их слышим каждый день по разным поводам, но в большинстве своем люди нормальные, и они понимают, что какой бы ни был царь там плохой, ужасный и кровавый, но нельзя вот так вот взять и в подвале расстрелять без суда и следствия.
Ну, это безусловно. Но это такая вот аксиома, которую даже спорить невозможно. Расстреливать без суда и следствия, красные расстрелы, белые расстрелы, какие угодно, зеленые расстрелы без суда и следствия, бомбардировки, ракетные обстрелы. Это все абсолютный нонсенс.
Мне кажется, что вот...
Я вот недавно книжку очень хорошо прочитал.
Мне кажется, что при всей мудности этой темы... Сейчас, одну секунду. При всей мудности вот этой романовской, да, темы, мне кажется, что она показывает, что люди на самом деле внутренние, они, может быть, оказываются лучше, чем иногда хотят выглядеть в массе.
Что вы имеете в виду? Я не понимаю.
Ну, как? Ну...
В смысле, с историей царя?
Да.
Я думаю, что просто русский народ соскучился по хозяину земли русской, который в мифологическом представлении народа был бы добрым с народом, ответственным за землю, молитвенником, не знаю, человеком верующим. Русский народ устал от почти столетнего господства элит, которые являются атеистическими, агностическими, неверующими, не знаю, цинично ставящими приоритет денег и власти над интересами страны и так далее, и так далее, и так далее.
Русский народ просто... Какую книжку прочитали?
«Тачанка с юга». Очень хорошая книжка такого журналиста Василия Голованова. Голованов, кажется. Нет, или Головачев. Ну, не помню. Книга, посвященная истории махновского движения. Она где-то в конце 90-х вышла на Украине и в Москве. Это одно из лучших исследований об истории гражданской войны, которую я вообще читал. И оно интересно тем, что оно не сугубо историческое. Там очень интересны философские и, скажем так, психологические выводы, которые делает автор о том, как насилие постепенно раскручивается к таким маховикам. И в какой-то момент уже люди все, и красные, и белые, становятся или орудиями, или жертвами. Не остается нейтральных. И мне кажется, что Николай несет прямую ответственность за ту гражданскую войну, которая потом в стране произошла. Его нежелание, с одной стороны, реформировать и идти навстречу воле народа, с другой стороны, ну, он шел, но всегда запаздывал. Это тоже беда России, которую надо бы и сегодняшним политикам, особенно в эпоху кризиса, учесть. Нельзя запаздывать с тем, что является очевидным. Надо давать уступки народу, надо собственное шикарное житье аристократическая.
Не получается.
Да, но если Николай еще имел право себя считать аристократией, то я не понимаю, по какому праву некоторые люди, которые заработали на приватизации имущества и на залоговых аукционах, считают себя аристократией.
Кто они такие? А почему архиепископ Викентий, как вы думаете, глава Екатеринбургской епархии, сказал, что преступники подняли руку на помазанника Божьего, императора и главнокомандующего войсками нашей страны?
Думаю, владыка Викентий просто, опять-таки, говорит в рамках того мифа, поскольку Николай уже не был ни главнокомандующим, ни императором, ни помазанником. Он отказался от всего этого. Преступники подняли руку на женщину, на нескольких женщин, молодых женщин и женщину более старшего возраста, и на ребенка. И это страшные преступления. Мне кажется, что было правильно, если бы вообще владыки, говоря об этом, кстати, как владыка Ювеналия все время, который был главой комиссии по канонизации, он делал акцент в своих, я помню, комментариях, именно на человеческом исповедании семьи Романовых перед лицом убийц, на том, что они как христиане встретили свою смерть. С этим акцентом я согласен. Как христианин я готов хранить память о людях, которые с молитвой и мужественно и встретили ворвавшись к ним.
Завершая
убийц.
Этот разговор, государство сделало, российское государство выполнило свою работу, теперь просто это осмысление должно пойти дальше.
Теперь, мне кажется, эта тема должна завершиться, поскольку нечего вносить дополнительный раскол еще в наше общество.
Спасибо большое Максиму Шевченко, это была программа «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTV и радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением сегодня у нас здесь, в прямом эфире, журналист Максим Шевченко. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Мы начнем с ситуации в секторе Газа. Сегодня события там развивались весьма бурно. Израильская армия вошла в сектор Газа. Там продолжается эта операция, которая длится уже достаточно долго. Как вы думаете, чем она завершится и когда?
Знаете, это настолько кровавое месиво, которое там затеяли местные политики, израильские политики, в первую очередь, что из этой кровавости, этого месива выход теперь будет очень тяжелый для Израиля. Поскольку я-то думал, что у них есть несколько сроков. Первый срок был, они хотели до 9 января завершить, убив руководство Хамас, который является легитимным правительством, победившим на выборах в секторе Газа. Потому что 9 января кончались полномочия Махмуда Аббаса. Израилю надо было, и главное, их американским покровителям, современных израильских политиков, необходимо было оставить одного Махмуда Аббаса в живых в этом регионе, как единственного переговорщика, единственного субъекта переговоров.
Версия ваша
не убили, потому что не смогли, потому что нарвались на...
Идея заключалась в чем-то другом.
Нет, идея заключалась в этом. Это была первая идея. Вторая идея — до 20 января, до вступления Обамы в должность, завершить вообще всю эту кровавую операцию, разгромить Хамас и объявить о том, что Хамас не существует на территории палестинской автономии ни в какой форме. Эта идея тоже проваливается, поскольку не Израиль, а те израильские политики, которые затеяли эту авантюру, поставили и свою страну, и свой народ, и самих себя вне закона. В мире все больше и больше эта ситуация становится очевидной. То, что израильские политики позволяют себе высказываться в отношении Совета Безопасности ООН как к чему-то такому, как бы несуществующему, откровенно говорят, что им плевать на международное мнение, откровенно говорят, что им плевать на ООН, на Красный Крест, то, что расстреливаются здания, принадлежащие ООН и Красному Кресту, это все даром не пройдет. И те политики, которые, наверное, даже считались и либеральными, и левыми когда-то еще, в связи с партией Авада там, и так далее, сегодня все больше и больше ассоциируются с такими словами, как «кровавые», «преступные». И это не просто громкие тирады. В самом Израиле, я уверен, тоже скоро начнутся акции протеста против этого всего. Потому что мне кажется, что что-то болезненное существует в обществе, когда люди приезжают на смотровые площадки к стенам Газа смотреть, как где-то в нескольких километрах от них корчится и мучится город, в котором умирают дети, в котором убивают женщин, в котором разрушаются огромные дома, школы и больницы.
А когда вот детей и женщин посылают с бомбами, это нормально?
Когда взрывать детей себя и женщин с бомбами никто не посылает, их удерживают. Там женщины и дети рвутся взрывать себя, потому что у них нет другого оружия, а вообще-то не в природе человека сидеть и спокойно ждать, что тебя придут и как животное убьют. Кстати, насчет животных. Некоторые израильские политики, особенно из пресс-службы Цахала, позволяют себе называть палестинцев зверями в человеческом обличье. Я надеюсь, что это не имеется в виду какие-то религиозные аспекты в связи с восприятием не иудеев, которых иногда называют животными, лишенными души. Мне кажется вообще, что та риторика, которая существует с израильской стороны по отношению к палестинцам в этой войне, она выходит за рамки того, чтобы называть Израиль демократическим либеральным государством.
Максим, но риторика существует и всегда существовала со стороны...
Такой риторики не было со времен Второй мировой войны. Такая риторика была в устах нацистов, которые называли евреев недочеловеками. Называть своего оппонента зверями, недочеловеками. Причем надо понимать, что нет никаких боевиков Хамас, которые были бы отдельно от палестинского народа Газы. Весь палестинский народ Газы — это сегодня боевики Хамас. Когда они говорят, мы воюем с терроризмом, 20 тысяч боевиков — это официальные данные Израиля. Не бывает 20 тысяч террористов, не бывает 30 тысяч террористов. Террористические организации — это десятки, сотни, может быть, тысячи человек. Если речь идет о десятках, о сотнях, тысячах, то это уже армия восставшего народа. Значит, с кем воюет сегодня израильское государство? С восставшим народом? Речь идет об уничтожении палестинцев целиком и полностью, до последнего ребенка, до последнего человека. Надо эту войну остановить в любой момент,
значит,
как только это будет возможно.
Нам пишет человек из Израиля. Он пишет, как вы будете реагировать, если 8 лет подряд ваших детей, родных, если они у вас есть, будут обстреливать, как вы говорите, трубами? Почему вы отказываете нам в праве защищать себя и так далее? Мы не собираемся подставлять вторую щеку, понимаете?
Да, это естественно, они не собираются подставлять вторую щеку, потому что вторую щеку призывал Христос подставлять. Естественно, по ветхозаветным законам, око за око, зуб за зуб, всех надо истребить до седьмого колена, это понятно. Вторая щека – это вообще христианское понятие. Поэтому поговорим о том, как это все развивалось. Когда в Газе победил Хамас на выборах демократических, вопреки ожиданиям Тель-Авива и Вашингтона, то первым же политическим заявлением со стороны израильского правительства было отказом. Это был отказ в признании палестинского народу выбирать тех, кого палестинский народ хочет выбирать. Сразу же начался террор против правительства Хамас. Сразу началась военная поддержка Махмуда Аббаса. Сразу на западном берегу начались массовые аресты израильскими солдатами и спецслужбами представителей Хамас. И сразу началось разжигание гражданской войны в Палестине. Вы знаете, и это серьезный момент. То есть с первого же дня Израиль взял курс на конфронтацию с Хамас, заявив, что не будет вести переговоры с Хамас, потому что Хамас, видите ли, не признает право Израиля на существование.
То есть все внутренние
проблемы... Что, кстати, ложь. Хамас
есть,
признает право Израиля на существование, просто вопрос о параметрах.
Палестины, связанные с расколом между Хамасом и другими силами, между этим лидером и тем лидером, коррупция, неспособность создать свое государство, во всем этом виноват
Израиль.
Все
обвинения коррупции,
да,
пожалуйста, к друзьям.
Хорошо,
и
это
Израиля
так
к Фатху.
Не так?
Нет, это не так. Коррупция, зажиревшие на крови палестинского народа чиновники, сегодня являются главными друзьями и израильского, и американского режимов на западном берегу. Я видел людей из окружения там,
я
в Рамале.
Сделаем
это люди, которые сделали карьеру на палестинской крови.
На одну минуту. Максим Шевченко вернется в эту студию прямого эфира.
Дело прежде всего. Реклама.
Настало лучшее время для покупки нового автомобиля Ford. Посетите салоны официальных дилеров Ford сейчас и узнаете о специальных предложениях. Кризис – это время для умных. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
Босс, вижу землю. Похоже, это Гринфилд.
Позвольте вашу трубу. Лес, роскошные усадьбы, свет в окнах, большое озеро, ресторан. Да тут все готово для жизни. И совсем не видно никакого кризиса. Причаливаем.
Гринфилд. Элитный загородный поселок на Новой Риге от компании Village Estate. В январе по новогодним ценам. Звоните 974-0000. 974-0000.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Максим Шевченко в студии прямого эфира телекомпании «Радиостанции». Вы начали обсуждать ситуацию в секторе газа. Давайте завершим.
В Палестине только. Я не хочу употреблять выражение «сектор газа». Это территория Палестины. Мы же не говорим, там ситуация там, в Бершеве или в Сдероте. Это не сектор газа, это Палестина. И давайте говорить о территории Палестины. А сектор газа, пусть говорят те, кто не признает право палестинского народа на существование, я это право признаю, считаю его коренным народом всей территории, от Хайфы до границы с Египтом. Вся эта территория принадлежит палестинцам, равно как и тем евреям, которые хотят жить с палестинцами в мире. Я считаю, что территория должна принадлежать всем людям доброй воли, которые готовы там находить общий язык между собой. Что там должно быть государство, которое учитывает национальные и религиозные права всех людей, которые хотят там жить в мире и в согласии. А не государство, которое основано на национальной там, или религиозной исключительности какого-либо народа или какой-либо религиозной группы. Поскольку эта территория не принадлежит только народам, которые на ней проживают.
Ну хорошо, а все эти разговоры...
И мир сейчас показывает, что территория принадлежит
которые,
и всему остальному миру
безусловно,
тоже.
Безусловно, но все эти разговоры, которые длятся уже много лет и десятилетия, о том, что Израиль будет рано или поздно стёрт с лица земли
Израиль
и не имеет права на существование.
И Израиль стёрт не будет. Давайте говорить о евреях. Евреи не только имеют право жить там, но и должны это право иметь. Проблема в тех политических формах, в которых реализовывается право евреев посещать свои религиозные места и жить на святой земле для евреев. И эти политические формы, которые сегодня у нас оформлены в виде государства и Израиль, оказываются неприемлемыми для Совета Безопасности ООН, для Организации Объединенных Наций, для Красного Креста, для слишком большой части человечества они оказываются неприемлемыми. Более того, мне кажется, что политический формат государства Израиль оказывается все более и более неприемлемым для мирового еврейства. Поскольку я не понимаю, почему евреи, проживающие в разных странах мира, в США, в Европе, в России, должны становиться заложниками преступной политики Ольмерта, Ципи Ливни, Эхуда Барака и так далее. Нетаньяху, если он придет к власти. Они становятся заложниками.
А они в курсе того, что они становятся заложниками?
Да, они в курсе, поскольку волна антисемитизма, которая, как мне подозревается, сознательно была спровоцирована израильскими элитами в, этом, в этой ситуации кризиса, и которая катится по всему миру, это волна
антисемитизма. Американская военщина, вы забыли.
Оля, это не смешно совсем.
Это смешно,
что,
Максим,
это не смешно, потому что,
это
потому что ненависть, которую Израиль сейчас на себе проецирует, потом будет отражаться на граждан других государств. А мы не можем допустить роста фашистских настроений. Когда я вам говорил, что израильские элиты заинтересованы в сегрегации и в росте фашизма в других странах, в России в частности, в исламофобии, в разжигании ненависти между русскими и нерусскими, то мы сейчас видим, что это... Правильно то, что я говорил. Это соответствует действительности.
То есть теперь оказывается, что российская исламофобия, в этом виноваты тоже израильтяне?
Есть просто пример.
Прекрасно.
Тех, кто в России... Давайте возьмем конкретно, посмотрим на тех, кто в России в свое время поддержал преступную авантюрную атаку Саакашвили на Схенвал. Те, кто поддержал полностью, встал на сторону Грузии и заявлял, что якобы Россия напала на Грузию. Все эти субъекты и субъектихи женского пола, а сегодня безоговорочно поддерживают Израиль и требуют начать кампанию в поддержку Израиля прямыми письмами в интернете, там, на Гранях.ру и так далее. Это не случайное совпадение. Я напомню, что авантюра Саакашвили разрабатывалась израильскими генералами, теми самыми, которые все время разрабатывали нападение на Ливан и, очевидно, имеет отношение к сегодняшней такой каннибалистской атаке Газы. Это явление одного порядка. Я думаю, что вот это проявление политической дихотомии, политических срывания политических масок внутри России в связи с конфликтом Газы очень полезно. Потому что мы сегодня видим, кто есть истинные друзья России, а кто является ее непримиримыми и злейшими врагами. Это очевидно сегодня. То, что Израиль породил, эти плоды пожинаться будут очень тяжело. Я лично жду этого с тревогой. Потому что я совершенно не хотел бы, чтобы отсвет ненависти к фашистской политике государства и Израиль падал на моих сограждан или на жителей Европы, или на жителей Америки, которые являются евреями. Я бы не хотел этого совершенно. Я вижу прямую угрозу этого. Я считаю, что народ Израиля, какой бы он ни был национальности или вероисповедания, будь то религиозные иудеи или нерелигиозные, должны остановить своих политиков в этой преступной авантюре, прекратить эту бойню и начать нормальный диалог и с палестинцами в лице Хамас. Потому что нет сегодня другого палестинского движения влиятельного, кроме Хамас. Просто
может
нет.
Может быть, они закончат сейчас эту историю, и дальше будут с ними
какие-то другие отношения. Они закончат, уже убив, Оля, почти 350 позиций. Детей, убив трупы этих детей, их фотографии с разбитыми головками детей, с вытекшими мозгами, обошли весь мир. Посмотрите репортажи, которые даже западные каналы BBC дают. Можно, конечно, говорить, как говорят в Израиле, все антисемиты, BBC антисемиты, CNN антисемиты, Евроньюз антисемиты. Мы смотрим Евроньюз в России, и мы видим, что показывает Евроньюз. Мы видим, что показывают наши каналы, начали показывать с недавнего времени.
Я все понимаю, Максим.
Это закончится трибуналом по военным преступлениям.
Я только не понимаю,
почему... Только я не хочу, чтобы этот трибунал был над израильским народом. Я хочу, чтобы там сидели Цепи-Ливни, Эхуд Барак и Ольмерт, три человека.
Почему не жалко израильских детей и людей, которых убивает тот же Хамас?
Мне жалко израильских детей, мне жалко тех 8 или 14 человек, погибших в Израиле.
Да ладно?
Да, мне их жалко.
А за все предыдущие...
Они являются жертвами политики израильских элит и политики неоконсерваторов, которые являются просто кукловодами. И Ольмерта, и Ливни, и Эхуда Барака кукловодами. Понимаете? Вся эта кровь с двух сторон. Только давайте тут скажем честно. За одну израильскую каплю крови пролито 1000 палестинских капель крови. Мне кажется, счет здесь неуместен. Все мирные граждане, погибшие в этом конфликте, являются заложниками преступной политики. Давайте создадим военный трибунал, на который призовем с обеих сторон политиков. Призовем лидеров Израиля, только уж точно призовем, и лидеров Хамас. И давайте рассмотрим по типу Нюрнберга тех, кто отвечает за это преступление, которое там сейчас совершается. Виновны хамасовцы? Хорошо, пусть трибунал это скажет. Виновны политики Израиля? Пусть они изволят тоже отвечать перед человечеством за тот геноцид, а это именно геноцид, который сегодня они устраивают в Газе. Давайте разберем все обстоятельства этого чудовищного злодеяния. Мир в 21 веке с этим мириться не может. Мы, между прочим, вот нам говорят, а вот Чечня в России, Чечня. Между прочим, российские суды и Буданов, который вышел на свободу, по-моему, сегодня является примером, вынесли достаточно жесткие приговоры офицерам российской армии, несмотря на сопротивление российских патриотов. И Буданову, и Ульману, и другим, тех, кого обвиняли.
Сколько было таких приговоров в России?
Не очень много, надо бы больше, честно говоря. Но приговоры были с обеих сторон, между прочим. Понимаете, все люди, которые отрезали головы, расстреливали, насиловали, так или иначе попали на скамьи подсудимых. Я бы хотел, чтобы там также оказались политики, которые затеяли первую войну, в первую очередь. Первую, потому что война началась в ноябре 1994 года. Вот все, кто имеет отношение к той войне, к тем переговорам, к тому введению войск в Чечню, тоже должны отвечать за это. Потому что чеченская сторона за это уже ответила, за ту неспособность найти мир. Когда политики начинают делить мир, то умирают всегда дети, которые прячутся в школах ООН, в больницах Красного Креста. Поэтому давайте, международный трибунал, это будет неизбежный результат вот той кровавой каши, которая там сейчас существует. Я уверен, что израильтяне разумные опомнятся и тоже скажут наконец-то своим политикам, которые сейчас их втягивают во все больше и больше кошмар преступный, что они должны уйти. Посмотрим, как эта партия, которая затеяла эту
войну, выиграет.
Петр Саратова
пишет: «Мне, как и вам, безумно жаль мирных граждан, жертв из многострадальной Палестины, но вам не надоело оправдывать террористов? Разве добро не должно быть с кулаками? Разве
они
принуждение
не
к миру
это
в Палестине не более оправдано, чем в Грузии?» Петр Саратова.
Ну вот видите, ну это вот пример того, о чем я говорил, то, что раскол на Ближнем Востоке вносит политический раскол, определяет политические позиции и внутри России. Или вы верите в то, что Саакашвили атаковал Схинвал, спящий Схинвал, залпами из систем залпового огня, убив 15 российских миротворцев и много мирных жителей, 100-200 мирных жителей, которые спали в Схинвале. Или вы в это не верите?
Правильно.
Или вы считаете, что это российская армия, как Латынин говорил, на эхе Москвы, атаковала
Совершенно
Схинвал?
Совершенно верно. Значит,
так вот, есть только две позиции. Или это российская армия Схинвал обстреляла, либо Саакашвили.
Максим,
нет третьего.
Нет, нету третьего. Совершенно.
Поэтому давайте определяться,
согласна.
Уважаемые радиослушатели эхо Москвы.
Саакашвили поступил как Хамас в этой ситуации.
Саакашвили поступил, как ему советовали его израильские военные советники поступить. Потому что израильские генералы планировали планировали атаку на Цхинвал. Оль, и мы знаем фамилии этих генералов. Они передавались, эти фамилии, по российскому телевидению. И бесполезно говорить, что они были в отставке, по контракту. Это действующие военные израильской армии. Действующие. И забыть то, что наши солдаты убивались израильским оружием, невозможно. Мы не хотим это забывать.
Ну,
и не
по крайней
это.
Мере, я поняла из того, что вы говорили, что Израиль контролирует ситуацию не только в секторе Газа, если позволите,
вы хотите,
так скажу, в Палестине,
в юмор все это превратить,
а также в Грузии, России
уже
и,
не смешно,
и в прочих
Оля.
Частях света. Ну,
уже не смешно.
Я это
и
уже слышала.
Израиль, к счастью, перестает контролировать ситуацию даже на собственной территории. К счастью. Я надеюсь, что контроль над этой территорией и над ситуацией перейдет к международным структурам в ближайшее время.
Как-то он перестает контролировать.
А потому что если Израиль заявлял, что целью этого убийства являлось прекращение обстрелов ракет, а сегодня мы слышали по новостям, что на 20 там какой-то день операции, после того, что как Газа погрязла в дыму и крови, ракеты обстреливают Беэр-Шеву, а это, причем, достаточно далеко от сектора Газы. Ну, вполне далеко, понимаете?
Там
то, то значит, все замыслы руководства Израиля просто провалились. Пусть население Израиля спросит, почему это массовое убийство не приводит к прекращению обстрелов. А может быть, ни Ольмерт, ни Ливни, ни Эхуд Барак в этом не заинтересованы? Может, им нужны эти обстрелы? Может, вообще не Хамас обстреливает? Откуда вы знаете?
Они,
если они ликвидировали всех боевиков, как они об этом заявили, а кто тогда обстреливает?
Сами
вот
против,
вот
сами
давайте
себя,
пусть трибунал рассмотрит все эти ситуации. Потом, знаете, все эти обстрелы прекратятся в том случае, если прекратится блокада Газа, Хамас об этом ясно заявляет, палестинское правительство. Прекратится война, будут введены войска и начнутся прямые переговоры. Я верю, что в Израиле найдутся политики. Да тот же самый Нетаньяху, при всем том, что он ястреб. Мне кажется, как человек достаточно радикальных взглядов, между прочим, такой Хамас с израильской стороны, сумеет договориться с людьми верующими и с людьми внятными с палестинской стороны.
Мне кажется, вы не очень хорошо представляете, если что даже происходит внутри Израиля.
Да, я прекрасно представляю. Я знаю, как антивоенные демонстрации идут внутри Израиля, информация о которых блокируется во внешнее пространство. Я видел видеофильмы об этих демонстрациях. Да,
если
это
вы
устраивает
видели,
левые
значит,
силы.
Она не блокируется.
Нет, это по интернету приходит. Между прочим, как вот понимать, если Израиль государство демократическое, кажется, Ципи Ливни заявила о том, что израильские арабы, как любят в Израиле говорить, являются пятой колонной, и поэтому надо у них отобрать израильское гражданство и выдать им палестинское гражданство. Лишение гражданства по признаку национальному или политическому является ли признаком демократического государства? Солженицына, я напомню, когда-то лишили советского гражданства за его критику политики Советского Союза. Как к этому ко всему относиться? Думаю, что мы неизбежно узнаем об этом. 20 января мы получим ответ на то, как к этому относиться.
Хорошо. Большое количество, тем не менее, арабов существует в Израиле и зарабатывают, работают и прекрасно себя чувствуют. По крайней
Нет, они
мере,
прекрасно
не
себя не чувствуют,
уходить.
Поскольку все депутаты Кнессета арабские, все назвали это кровавой бойней. Они пятая колонна, понимаю. Их надо выгнать из Израиля,
менее,
они там жить не могут.
Тем не менее, они
и многие
депутаты
израильские
Кнессета.
Политики предлагают их лишить депутатов. Депутатство, собрать и выслать в Газу, куда угодно, выгнать и так далее. Оля,
их
это расизм.
Лишили.
Это
их
расизм.
Лишили или нет?
А расизм получит свое уголовное, скажем так, квалификацию рано или поздно обязательно. ЮАР, казалось, было несокрушаемым государством.
Максим, когда их лишат и выгонят, тогда будет о чем говорить. Сейчас это все гипотезы и предположения. Понимаете? Можно найти любого политика с любыми высказываниями.
Когда преступление совершится, уже будет поздно говорить о нем. Как,
ах, ну да, конечно.
Да,
делаем перерыв на несколько минут.
Хорошо.